Это «Медуза».
Здравствуйте, это подкаст «Что случилось?». Он выходит на «Медузе», на подкаст-платформах и на YouTube. Меня зовут Владислав Горин, и мы сегодня разговариваем с Максимом Трудолюбовым, с художником, журналистом и автором книги, которая на «Медузе» вышла, и она называется «Люди за забором. Частное пространство, власть и предел собственности в России». Не предел, а передел, на самом деле. Предел или передел?
Передел. Передел. От слова «что-нибудь переделить».
Отлично. Про передел и про предел поговорим. Хочется обсудить и дело Долиной, и то, как собственность воспринимается, и потом поговорить про то, что зритель может увидеть на фоне Максима Трудолюбова, про картины и про изменившуюся карьеру. Хоть давно произошло изменение, но все равно оно очень любопытно. Что за книга? Она же выходит во втором дополненном издании. Не мог бы ты про нее немножко рассказать, про ее судьбу?
Да, это второе издание, я немного ее дополнил, ну, то есть я дополнил ее главой, дополнительным вступлением и прошелся по тексту, добавив какие-то апдейты просто по времени, по цифрам.
Я бы, описывая эту книгу, сказал, что она про Россию с точки зрения собственности. В этом смысле она немножко марксистская или, если угодно, позитивистская. Но есть там место и личные истории. Где-то в самом начале, по-моему, есть прадеда. Не мог бы ты, следуя логике книги, вообще-то рассказать на примере своей семьи, как менялось отношение к собственности и как появлялась собственность в семье, как к ней относился, в частности, твой дед, про которого ты пишешь?
Эту историю я включил, чтобы показать три поколения советско-постсоветского времени, которые, на мой взгляд, иллюстрируют историю взаимоотношений с частным пространством для людей вот, ну, последних 100 лет, живущих в России. Они прошли через очень большие изменения. У них все рушилось, у них все строилось, рушилось снова. Про деда я, наверное, включил, потому что он был крестьянин, в юности сбежал из деревни в большой город, Москву, следуя пути еще миллионов и миллионов людей. То есть здесь нет никакой семейной исключительности в этом смысле. Это моя семья, это просто вот как бы толща, середина русской жизни вот в том виде, в каком мы можем вообще о ней говорить, российской. Так вот, этот человек уехал из деревни, поскольку есть было нечего, и зарабатывал он в основном трудодни, не видя денег практически. Стал городским жителем, освоил несколько профессий, ну, например, электрика. Ну, в принципе, он умел делать руками все. Работал в самых разных странных местах, получил квартиру, и это, собственно, было его первое отдельное пространство. Там появился мой папа, который первым в этой семье пошел и получил высшее образование. Там позже появился я. Моя жизнь пришлась в основном на время после СССР, когда иные отношения с собственностью как бы материализовались, приняли форму каких-то денежных банковско-кредитных отношений, которых не знали наши предки. Там важна история в том смысле, что ту землю, то частное пространство, которое знал мой дед, это был участок земли, который даже толком в собственности не был. Они только мечтали, крестьяне старше и крестьяне его поколения, получить такую землю, вот такую вот железную, вечную собственность. Но выяснилось, что это опять еще одна какая-то форма общины, колхоз. И вот он оказался в городе, вот он получил квартиру, как и миллионы, миллионы, десятки миллионов людей, которые впервые получили какое-то частное пространство в свое распоряжение. И вот оно стало в каком-то смысле символически такой компенсацией за все эти потери, за все это бесконечное бегство и поиск своего пространства, которого они не знали на самом деле, вырастая в очень такой коллективистской среде. И вот, вот эти вот частные, превратившиеся, оформленные как в итоге как частные квартиры стали, ну, для меня, по крайней мере, каким-то таким завершением этой длинной арки, которая почти что, ну, в общем, можно говорить, на 100 лет протянулась, охватив мытарством людей, которые, в общем-то, мечтали о земле, о своем куске земли. И, в общем, в итоге его получили. Они не думали тогда, в, допустим, 10-е годы 20 века, о том, что эта собственность примет форму квартир в многоэтажном доме. Я думаю, что очень удивились бы. Но в итоге это получилось так. Потому что на это же время пришлось еще и невиданное по масштабам и скорости урбанизации.
Почему собственность и взгляд на историю, на развитие общества через обретение собственности кажется тебе важным?
Изначальный импульс был такой. Тогда был шанс на институциональную трансформацию нашей Родины. Я тогда очень увлекался социальными науками и понимал, что я недостаточно хорошо в них ориентируюсь. Я поехал в американский университет изучать социальные науки, в том числе политологию, социологию. Очень хотелось понять принципы институционального дизайна, которые помогают странам богатеть, развиваться и давать возможность людям жить спокойно. Вот этот был импульс. И право частной собственности – один из центральных институтов. Ну и, в принципе, в общем, это старая тема. У России всегда болела эта проблема. Есть огромная литература, гигантская совершенно, про то, какими были отношения у россиян с землей. У россиян во всей эпохе, россиян имперских эпох, советской эпохи, постсоветской. Это напрямую связано с властью, вот еще что. Это тоже важно. То есть достаточно сказать, что во всех случаях смены режима в России, такой кардинальной смены, и даже не очень кардинальной, была только одна, которая не была связана с радикальным переделом собственности или изменением режима собственности. Это февраль 1917 года, 1917 года. Во всех остальных случаях при смене режима, при переходе власти, менялось иногда абсолютно радикально. Отношения, менялись отношения собственности. Происходил какой-нибудь гигантский передел. Происходила утрата огромных усилий, ну, огромной стоимости, да, но, в принципе, огромных усилий, вложенных людьми в то, что они строили, чем управляли. Вот это очень важно, с моей точки зрения, очень важно для российской идентичности это осознать. Поэтому я, собственно, этим занялся тогда, в то время. И тогда идея была в том, чтобы добиться того, чтобы больше никогда не было этих переделов, больше никогда не приходилось начинать с нуля новому поколению.
Несмотря на все трудности и ограничения, в которых нам приходится работать, «Медуза» старается еще и зарабатывать. У нас есть целый интернет-магазин. Зайдите туда прямо сейчас по ссылке в описании и купите книги или мерч. Издательство «Медуза» выпускает книги, которые во время войны невозможно напечатать в России, в том числе книги Михаила Зыгоря, Антона Долина, Ланы Истемировой, Максима Трудолюбова и Никиты Смагина. Причем вы можете заказать не только бумажные версии, но и купить электронные и аудиокниги. Своими покупками вы, во-первых, помогаете нам продолжать издавать непоцензурные книги, а во-вторых, вы помогаете нам сделать эти книги доступными в России. Люди внутри страны могут их потом читать в нашем приложении. Ну, а мерч вы тоже наверняка видели, ну вот хотя бы на мне. Увидите кого-то в толпе в таком, и сразу ясно, наш человек. А уж когда мы сами кого-то встречаем в одежде с логотипом «Медузы», это особенно классное ощущение, потому что это наглядный символ вашей поддержки. В общем, заходите в магаз «Медузы», а дальше вы знаете, что делать. Ну вот мы здесь, в реальности после 2022 года, и этот институт, институт собственности в числе других институтов, которые особенно интенсивно после начала большого вторжения стерилизуются в Российской Федерации, тоже подвергся стерилизации. Речи про крупную собственность у тебя есть в последней главе. Передел как постоянный процесс, как институт тоже своего рода подвергся эрозии, стерилизации. Крупную собственность забирают и перераспределили, в том числе из-за ухода иностранных компаний, но не только из-за этого. В общем, если раньше мы могли тоже подозревать, что крупные собственники как-то останутся и после Путина и что-то скажут, нет, уже они перетасованы и еще, возможно, будут перетасованы. Дальше там просто триллионы, и бывший прокурор, нынешний председатель Верховного суда Краснов, в общем, с гордостью Путину докладывал, сколько там триллионов перераспределили таким образом, вспоминая и приватизацию, нечестную, иногда по 20, больше, чем 20 лет ждали, чтобы обнаружить эту нечестность, или по каким-то другим причинам. Сотрудничество с недружественными государствами тоже может быть в таком числе, как это было с Домодедовым, с аэропортом Домодедово. Но вообще, на самом деле, не только крупной собственности это коснулось. Те самые сакраментальные квартиры, основа благосостояния любой российской семьи, они тоже затронуты. Есть законодательство об иноагентах, или там, когда признают какую-нибудь семью, как было с Невзоровым, целой экстремистской ячейкой, тогда тоже изымают имущество, включая квартиры. Но вот на оккупированных территориях это в самом чистом виде. Какой-нибудь Мариуполь, российская власть может быть даже гордится тем, что она его восстанавливает, показываем кавычки, но людям компенсацию не выплатили, там проблемы с теми, кто остался и кто претендует на что-то. Если ты уехал, и тем более, если не вернулся и не заявил, заявил о праве собственности, тебя могут лишить. Если тебя местные оккупационные власти называют предателем, они тебя могут выгнать в сторону Украины и имущество отнять. Ну, то есть вот этот институт подвергся существенной эрозии. Ты не очень ждал, да, кажется, такой развязки, когда писал первое издание книги. Как ты оцениваешь то, что произошло? Вписывается ли это в систему или это сбой? Общество этого не хочет, общество хочет другого трека, но получает вот это.
Если честно, фундаментально ничего не изменилось. Я как раз скорее удивлялся тому, что мне не очень нужно много вносить правок. Я добавил главу, вот эту последнюю, которая написана вокруг истории с квартирой Долиной, просто для того, чтобы показать какую-то историю, одну из историй, которая связана вот с конкретной жилплощадью, которая вот связана с людьми, да, это не большая собственность, а какая-то малая собственность. И мне кажется, важно то, что за, ну, допустим, 35 постсоветских лет плюс 10-15 предшествующих позднесоветских лет в России, на мой взгляд, сформировалось массовое общество собственников. Общество, построенное людьми, у которых есть что-то свое. Это в российской истории явление первое такое. Это уникальная ситуация. Раньше такого не было. Были самые разные вещи. В России всегда была собственность, вопреки тому, что иногда говорится. Она была иногда очень даже вполне прочная. Но она была сословная. И она была очень разная. И по режиму, и по размеру. И неравенство было гигантское совершенно. Невероятно. Но вот такого не было, когда существуют десятки-десятки миллионов людей, у которых как минимум есть квартира, гараж, сарай, участок и еще что-нибудь, а иногда две, три квартиры, пять. То есть есть некая распределенная жизнь. Вот в одном из исследований, которые там я когда-то занимался, было такое понятие «распределенная жизнь». Жизнь российской семьи построена между городской квартирой, дачей, каким-нибудь складом, каким-нибудь гаражом и еще несколькими пунктами в зависимости от ситуации. Как это можно рассматривать как разнесенную в пространстве крестьянскую усадьбу. Там есть место и хозяйству, есть место жилью, есть место каким-то еще пространством складским, там пространством для творчества, вроде того, чтобы пересобрать какой-нибудь автомобиль или еще какой-нибудь предмет. В общем, В этом смысле ситуация, по-моему, очень хорошая потенциально для российского общества, потому что огромное количество людей живут с осознанием того, что у них есть кусок собственности, и это в традиционном классическом понимании отношения между человеком и его родиной, это центральный элемент. То есть, если смотреть на республиканскую историю, на историю даже не столько демократии, сколько, ну, вот как бы республиканскую идеологию, так сказать, то это центральная вещь. То есть, это то, как образуется полноправное гражданство полиса. Мы понимаем прекрасно, что полноправными гражданами полиса, что древнегреческого, что римского, были немногие, часто, может быть, до 5% просто физических людей, что исключало женщин, рабов, иностранцев, ремесленников. Но сам принцип, он примерно оттуда, и он так или иначе поддерживался, возобновлялся, все-таки в основном западной культурой. Вот это отношение между человеком и его землей, и земля, которая дает право на то, чтобы принимать участие в делах своей страны. Полноправный гражданин мог как быть избранным, призванным на какую-то роль общественную, так и подчиняться решениям другого. В этом суть, коренная суть республиканства, в том, что ты должен быть готов к тому, что в какой-то момент ты правильно подчиняешься, а в какой-то момент ты принимаешь правильные решения в роли какого-нибудь магистрата. Вот это основа республиканства. И она в таком виде в России не сложилась. Россия по тысяче причин оказалась в основном вне этого культурного поля. Но сейчас мы пришли к ситуации, в которой существует огромный слой, как в сотнях других стран, собственников, людей, укорененных в своей стране, у которых есть потенциально вот эта возможность автономии. Российское государство не любит эту ситуацию, да? А оно как-то потенциально готово, кажется, ее сломать. Но пока на сегодняшний момент, вот на самом деле, вот законодательство, я сам иностранный агент, законодательство об иноагентах и прочие решения, они все-таки касаются очень небольших групп по сравнению с населением в целом. И в целом общество собственника, по-моему, существует. Только оно молчит. И вот это такая настоящая российская беда и аномалия. В том смысле, что общество собственника существует, но оно потенциальное, потому что люди не могут ничего говорить. Вообще-то собственность дает как раз право голоса на участие в делах сообщества и общества. Но в России, наоборот, чтобы сохранить, чтобы у тебя не отняли это, чтобы остаться в стране, продолжать свое дело, ну, как бы получается, что нужно молчать. А голос есть у тех, кого собственности лишили, прямо или как бы фигурально, но вот те, кто уехал, это небольшая, это очень-очень малая доля в масштабах страны людей, которые находятся за пределами страны. Часть из них, которым вообще страна интересна, да, это еще меньшая доля. Вот у них есть возможность говорить, и они реализуют свое право голоса, но при этом утратив долю, так сказать, да, стейк в своей стране. Вот получилось такое распадение, ну, трагическое, которое, на мой взгляд, в идеале нужно залечить. В том смысле, чтобы и те, кто обладает собственностью и укорененностью по республиканскому принципу, могли определять судьбу страны дальше. И те, кто взял на себя, ну, некоторую роль, ну, скажем так, морального сопротивления этому режиму, да, и утратил укорененность. прямую связь со страной, утратив, например, свою квартиру, не имея возможности там жить. Вот чтобы эти люди вместе могли все-таки обсуждать будущее, ну, как бы печально то, что как бы и та, и другая страна пытается другую делегитимизировать, то есть указать, как бы, люди морального сопротивления указывают на то, что в России все молчат, и что, поддерживают войну, получается. А люди в России говорят тем, которые уехали, ну, как бы легко вам говорить, да? А у меня дети, а у меня работа, а у меня дело, у меня институт, который я построил, и так далее. Как бы с обеих сторон, в общем, есть правда.
Почему собственники в России по республиканскому принципу не объединяются? В полисе, ну хорошо, там несколько обобщенная будет формулировка, но там на самом деле не столько собственность, сколько твое право гражданства важно, потому что землю ты можешь менять, твой участок не обязательно твой. Вы можете, как в общине, кстати, крестьянской, менять пашни, и вот это некоторое уравнивание имущества, оно тоже важно. Греки про это знали. Если ты сильно богатеешь, то полис найдет средства сделать тебя не таким богатым, чтобы ты эту систему не сломал. Но там важно, что ты владеешь чем-то, собственно, частью этого полиса. Ты как бы акционер. Во-вторых, ты участвуешь в армии, и вы, в общем, поев за одним столом, примерно этим же порядком, потом встаете в фалангу. И третье, что ты не можешь как раз за счет уравнивающих механизмов подавить соседа своего, и тебе его нужно скорее убедить. Отсюда вот этот культ буквально ораторства. В Российской Федерации, кажется, всех трех элементов не хватает. Взять оружие, тем более сговорившись с соседом, скооперироваться, вот в какую-то добровольную армию вступить и вообще иметь право на оружие – не российская история. Убедить кого-то, и все, проголосовав, решив сообща, вдруг коллективное решение выработают, тоже нет, потому что есть декорации коллективных решений, но нет в действительности их. Ну и кроме того, насчет гарантии собственности как-то проблематично. Что-то я подозреваю, что большая часть собственников России подозревает, что они не собственники, что у них не собственность, а владение, что этим можно пользоваться, но это можно забрать, если потребуется государству. То есть вот какой-то есть у меня пессимизм насчет фундаментальной республиканскости этого устройства.
Так у меня тоже очень много пессимизма. Я просто стараюсь найти лучик света впереди. Я бы очень хотел, чтобы следующий переход неизбежный, который будет неизбежно травматическим, потому что нынешняя власть завела себя в тупик. Она завела себя в ситуацию, в которой переход власти неизбежно будет кризисным. Так вот, я тем не менее хотел бы, чтобы этот кризисный переход не создал еще один передел. То есть здесь это просто вопрос как бы гуманизма, мне кажется. Огромные усилия людей, большинство из которых, огромное большинство, вообще не думает о государстве каждый день, да, и о вопросах там общественного устройства. Им это не нужно. Они строят свое дело и выращивают детей и так далее. Или и выращивают, допустим, какие-нибудь растения. Но было бы хорошо и справедливо в контексте российской истории, чтобы людям удалось все-таки вот этот вот грядущий переход прожить, не потеряв то, что ими создано. А как бы вот нынешняя система, она так, я боюсь, все к тому идет, чтобы как бы утянуть с собой в могилу то, что люди сделали. Потому что люди, вот, начиная с самого Путина, представляют такую темную силу и совершенно, на мой взгляд, оккультного какого-то типа, которые убеждены совершенно, что все, что есть у людей, на самом деле дали вот они. Это благодаря их, самому Путину, там, какой-то крошечной группе. А его подельников дали людям вот это все богатство, и теперь они хорошо живут. А если они как-то неблагодарны, то у них это нужно отнять. Утянуть с собой в могилу, на самом деле, потому что им не так много осталось. И как бы сжечь это все в войне и еще в чем-нибудь. Это очень-очень неприятная материя, которая находится у власти, к сожалению. И здесь у меня нет больше какого-то научного аппарата, чтобы это описывать, мне кажется. Я почувствовал какой-то предел возможностей социальных наук в какой-то момент, поскольку, ну, на мой взгляд, этот режим худшим образом сочетает в себе вот все ошибки, которые делались исторически другими российскими правлениями, которые доводили ситуацию до кризиса тем, что они не готовили смену предсказуемую, понятную, выстроенную по четким правилам смену власти, переход. И вот это центральная проблема. И очень хотелось бы, чтобы она хотя бы собственность не затронула. Вот это, как бы, мне кажется, фундаментально вот здесь есть проблема, поэтому эта тема, на мой взгляд, актуальна, которую мы обсуждаем.
Сюжеты последние, не только история с Долиной, но и то, что было с, чуть не сказал, пандемией, эпизоотией в сибирских регионах, когда люди из-за скотины, из-за своей, в общем, тоже собственности не молчали, получили какие-то компенсации в условиях этого репрессивного режима. В общем-то, ну, когда такой репрессивный аппарат, чего-то дополучили и встретили массу сочувствия. Повторюсь, как и сюжет с Долиной, казалось бы, одна очень богатая женщина у другой, не менее богатой, приобрела крайне дорогую квартиру, но из-за того, что право собственности не перешло, а деньги были переданы, масса людей к этому подключились эмоционально и решили, что и со мной так можно, и вообще это нехорошая практика, и суды тогда будут защищать немолодых собственников, которые продали и передумали. Вот это вселяет в тебя оптимизм, что да, россияне вполне себе понимают, что такое частная собственность, готовы ее защищать доступными, мирными, не очень опасными для себя средствами, но тем не менее, защищать.
Ну, это важно, это основа жизни практически каждой российской семьи, буквально всех касается. И мне кажется, именно поэтому власти, ну, каким-то своим странным образом попытались сигнализировать, что вот этот конкретный случай, вот он все-таки, они пытались показать, что мы все-таки защитим вот эту вот квартирную малую собственность. Это не та собственность, которую подвергается переделу сейчас. Это малая собственность. Ну, по крайней мере, постарались просигнализировать. Понятно, что есть огромное количество таких плохих историй, но в масштабах страны это очень небольшое количество. То есть таких историй, как с Долиной, их, ну, их сотни, но сделок-то происходят миллионы. То есть для рынка, для вот такого вот количественного подхода, это не очень большая история. Она была важна, ее специально вот так вот масштабировали, показали по всем телеканалам, ну, потому что ничего не делается в России без какой-то санкции, и вот на таком массовом уровне. Понятно, что кто-то решил, какой-то человек, скорее всего, в администрации, что нужно эту историю показать, вот так-то ее разрешить, чтобы успокоить народ, с одной стороны, с другой стороны, успокоить инвесторов и тех, кто зарабатывает на недвижимости, как бы, и принадлежит к элите. Ну, то есть, какая-то разумная структурная мысль в этом была. Вот они это сделали, показали, ну, как бы, молодцы. Это уж точно было разумнее, чем людям показать, что вот можно по звонку там со знакомствами, ну, такую, по сути, мошенническую сделку одобрить и дальше продолжать. Это позитивная была история, я, по крайней мере, ее так рассматриваю. Это не значит, что всем прекрасно и всем хорошо, но на каком-то фундаментальном уровне я по-прежнему до сегодняшнего дня не знаю, потом я могу оказаться глубоко неправ, если все вообще вот так вот рухнет. Но пока существует массовый собственник, с одной стороны, и существуют крупные собственники, которые находятся целиком под контролем Кремля, и которые могут делать только то, что им скажут. И вот их собственность действительно условная. И это действительно больше похоже на поместное владение, как когда-то. то есть не передающееся по наследству, чем на институт частной собственности, который закреплен там и воспроизводится из поколения в поколение.
Договорились. Всех отсылаю к книге, которая называется «Люди за забором. Частное пространство. Власть и передел собственности в России». Можно приобрести ее по ссылке в описании. А у тебя вторая книга, это «Диптих», будет скоро. Можешь про нее рассказать? Это продолжение ведь?
Да, это получилось продолжение. Я вначале так не задумывал, но да. То есть это было такое, что книжка про микрорайоны, панельные дома и организацию жизни советского массового человека. Продукт модернизма. Высокий модернизм достиг, на мой взгляд, своей вершины в микрорайонах, как Беляево, в котором я вырос. Я из Москвы, из Беляева. Таких сотни тысяч по всему бывшему СССР, и таких людей, как я, тоже очень много. Это результат буквально без привлечения 100 слишком лет исканий и попыток создать идеальную среду для массовой жизни, для того, чтобы люди, наконец, все могли поучаствовать и хорошо жить, а не только небольшая элита наслаждалась бы дворцом и красивыми садами, а все остальные сидели бы в грязных хижинах. То есть изначально ведь это лозунг революции, война дворцам, да, мир хижинам, война дворцам. И тема жилья для человека, она прямо вот, извините за выражение, красной нитью проходит через все социальные попытки социальных трансформаций, социальной реформы и революции. На протяжении, как минимум, 19-20 века. И вот это увенчалось. То есть были самые разные проекты, я о них там пишу. И так получилось, что это какая-то глубокая и невероятная ирония, потому что все это реализовалось, и когда люди, наконец, зажили спокойно. И вот все вот эти вот бывшие крестьяне, наконец, получили свои наделы. После десятилетий трудов, войны, жизни в каких-то бараках, землянках, на стройках коммунизма, они получили вот эти свои 20 квадратных метров в Хрущевке. И это, тем не менее, стало все-таки великой революцией, на мой взгляд, самой гуманистической частью советского наследия. Просто потому, что миллионы людей получили свои частные пространства, в которых они стали жить отдельно, научились жить отдельно, начались там готовить еду, обсуждать свою жизнь, выращивать детей. И это революционные изменения в масштабах большой, так сказать, истории. Вот в этом смысле это, мне кажется, важная книжка об этом. Она как бы показывает корни этой истории, как бы начинаясь еще задолго до того, как что-либо было построено, но уже обсуждалось, например, у Чернышевского, который был невероятно вдохновлен Хрустальным дворцом в Лондоне, его спор с Достоевским, потом Замятин, Евгений Замятин в книге «Мы», который превращает стеклянное прозрачное здание в такое антиутопическое уже пространство. И так далее, и так далее, и так далее. И через город-сад, и через различные проекты социального жилья, прежде всего в Германии, где был такой центр этой мысли, такого социального жилья, архитекторов, которые строили это в Германии, потом были призваны, короткое время работали в Советском Союзе, поскольку Советский Союз вроде бы должен был стать пионером социального жилья, в конце концов, первое социалистическое государство, почему нет, да, и просто удивительным образом Сталин решил совершенно наоборот. Вместо того, чтобы построить социалистические города, на что у него была полная возможность, к чему у него была возможность, учитывая как бы гигантскую власть и ресурсы в его распоряжении, он вместо этого в итоге решил строить парадные города по принципу «The Beautiful City», и прочих, как бы сказать, городских трансформаций, которые были скорее в 19-м, начале 20 века, по примеру Парижа, допустим, Вены, где просто выстраивались вот такие вот парадные проспекты. В общем, Сталин сделал такой выбор, построил сталинскую архитектуру, которую мы все видим. И только при Хрущеве в итоге вот некоторая такая историческая справедливость была восстановлена, и началось массовое строительство. В общем, вот так и получилось. Это такая удивительная ирония истории, что вот мысли лучших людей, планы создать пространство для всех, чтобы у всех было равное количество солнца, равное количество воздуха, воды, парка какого-нибудь, леса, возможности для развития. Вот все вот эти вот мысли, которые можно увидеть исторически в огромной перспективе назад, вот это все в итоге вылилось и реализовалось, воплотилось в форме микрорайонного жилья, панельного, которым по-прежнему заполнено все постсоветское пространство.
Почему-то по-гегелевски хочется сказать, что все это нужно было для того, чтобы в Беляеве появился Дмитрий Александрович Чпригов, и больше ни для чего. Если говорить про твое частное пространство сейчас, многие помнят тебя по газете «Ведомости», по рубрике «Мнение», по рубрике «Идеи» в «Медузе», но сейчас ты не только и не столько журналист, сколько художник. Снова смотрим на фон, на картины. Более того, последняя выставка, я так понимаю, она... несколько эскапистка, не про людей, а про животных, которые при этом от людей по возможности подальше ушли. Можешь про это рассказать и про смену оптики, про смену инструмента, скорее, в понимании исследования мира, осмыслении мира?
Спасибо за вопрос, на самом деле, Влад. Вот мне кажется, что это, может быть, действительно стоит объяснить. Я, кроме того, практически это никак не объяснял, а просто занимался этим последние 4 года приблизительно. И последние 2 года я занимаюсь этим всерьез, в том смысле, что делаю выставки и пытаюсь строить какие-то проекты с другими людьми, исключительно в области искусства. Кроме того, я изучаю искусство, нагоняю, ликвидирую пробелы, которые образовались за 25 лет журналистики. Учился я в МАРХИ, в архитектурном институте, и в МГУ тоже, но как бы вот МАРХИ был мой первый вуз, и тем не менее в какой-то момент и журналистика, и общественная деятельность, и попытки создать в России достойное общество для людей, добиться того, чтобы Россия стала примером для многих, для чего были все, на мой взгляд, возможности построить такую институциональную, так сказать, архитектуру, да, которая была бы действительно людям, для людей хороша прежде всего, чтобы они как раз могли бы сохранять созданное, передавать детям. Вот ядро этой мысли это таково. И я в этом участвовал. Я видел в этом... как ни выспренно это прозвучит, видел в этом мою миссию, совершенно честно. Эту миссию сейчас пришлось отложить. Ну, как сейчас? В моем случае лет 10 назад, когда пришли люди и забрали наш проект «Ведомости». И я стал там каким-то иностранным экспертом по России, работал в Вашингтоне, в Берлине. И я просто вспомнил, что я, в общем-то, художник, и я хотел всегда этим заниматься, и просто стал этим заниматься. И искусство – такой же способ изучения мира, как наука. Искусство не обязательно должно производить какие-то артефакты. Но в моем случае я произвожу артефакты, но, в принципе, не обязательно. Важно как раз вот эта сторона, связанная с изучением, с тем, как ты смотришь на вещи. Просто смотришь на чуть-чуть другие вещи. На самом деле, очень многое, что с политикой пересекается. И все, что касается частного пространства, например, и то, как человек живет, как человек соотносится с обществом, человек соотносится с государством, с другими существами. Это по-прежнему, это можно довести до политики. Я просто пока... включился скорее в какой-то процесс создания собственного художественного языка, без чего невозможно. И для меня центральная драма всего этого процесса, она в том, что я прошел через глубокое осознание утраты дара речи, невозможности говорить о многих вещах, которые произошли, в частности, и вот с моей страной, и с тем, что там, руководство этой страны делает. Естественно, я высказал свое отношение, оно известно и публично, но я перестал как бы чувствовать, что я могу дальше это комментировать. Как бы слова утратили для меня силу. Я больше не понимаю, как описать. Средствами социальных наук уж точно у меня не получается. И поэтому я как бы пошел на какой-то клеточный там, молекулярный уровень. То есть буквально до мышей. Вот там мышка в картине. То есть просто попытаться лучше научиться понимать мир на другом уровне, как отношения между существами. Отношения человека и животного в этом смысле – это очень важно. А весь 20 век, вот помимо того, что весь 20 век мы строили хрущевки, мы также весь 20 век, мы в смысле человечества, изучали животных, интеллект животных в том числе. И за это время ситуация на самом деле очень изменилась. Все совсем не так сейчас, как 100 лет назад. И человека невозможно рассматривать как венец творения или как вершину какую-либо. Это одна из ветвей. Что доказано не философами, философами как бы пристраиваются потом, а как бы показано наукой, прежде всего, что важно. И вот это мне представляется очень важным. И это вот поиск языка, когда ты проходишь через кризис языка и понимаешь, что ну, как бы можно либо эмоции, да, ты можешь кричать, да, как заканчивается один из романов Владимира Сорокина «А», да, то есть много раз букву «А». То есть это, безусловно, можно делать. Но мне кажется, можно делать еще что-то. Поэтому я стал вот работать совершенно. Это очень честный процесс. Я стал вспоминать, как люди рисуют, как я когда-то это делал. Сейчас я это делаю совсем не так. Но, в общем, это очень честный процесс. Я там работаю с какими-то галеристами, кураторами, борюсь за понимание, как всегда, совершенно точно так же, как когда-то с текстами. Сфера эта странная, непонятная, но важная. Вот. И я ее еще изучаю, и, возможно, там когда-нибудь буду ну, публиковать, вот, рассказывать о том, как устроен мир визуальных искусств, который, как мне кажется, не все понимают. А когда вот так вот возьмешь и сразу посмотришь очень много всего, то интересно получается.
Спасибо огромное. Максим Трудолюбов. Дурная шутка была бы сказать в конце но нет. Просто всего доброго. Спасибо гигантское.
Спасибо вам. Счастливо.